А можно ли нам быть нетолерантными к нетолерантности?
Хорошо, вырежем это.
Привет, друзья! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка», и здесь снова я, Саша Арапова.
И я, Наташа Цыбанова.
И мы сегодня будем говорить на очень скользкую тему. Мы уже чуть-чуть поспорили о том, как ее назвать, но, скорее всего, подойдет название «толерантность». Хотя мне не нравится это слово. Ну, мне вечно какие-то слова не нравятся. И вот толерантность не нравится мне тем, что этимологически она близка к слову терпение. А мне кажется, что мы вообще не терпеть друг друга должны, а как-то по-другому это характеризовать и, в общем, как-то по-другому строить свое общение. Но точно не характеризовать словом терпение. Ну, в общем, это все, что обратно к ксенофобии.
Нам сложно было решиться на эту тему. Наверное, на нее так же сложно разговаривать, как и на тему религии. Но раз уж мы поставили себе задачу говорить на те темы, которые не очень удобны, то таким образом они больше всего, получается, важны для обсуждения. Толерантность не хотелось бы приравнивать к терпению. Во-первых, мы знамениты как самый терпеливый народ, я имею в виду русских. Те, кто проживает на этой территории, и это явно не самое лучшее свойство, к которому стоит стремиться. И действительно, для меня толерантность — это готовность воспринимать человека, его намерения, без относительно тех свойств, которые ему присущи от рождения и которые он не в силах изменить. Но я, кстати, могу привести пример. В Ралмашевские маршрутки — это самый такой кладезь подобных историй. И вот сейчас, в период пандемии, была ситуация, когда водители маршрутки, по всей видимости, представители какой-то среднеазиатской народности, я не могу определить ее так сразу, они были без масок, женщина-пассажир делала им замечание, но... То есть замечание совершенно вроде бы уместное, но она апеллировала к совершенно неуместным аргументам. То есть она сказала, что они приехали сюда откуда-то, из своих стран, и они обязаны следовать нашим законам. Как мне кажется, неправильно было с ее стороны именно указывать на их происхождение, потому что к делу это вообще не имеет никакого отношения. Ей стоило сделать замечание только по поводу маски и там, например, пригрозить жалобой куда-то.
Вообще, знаешь, толерантность в том ключе, в котором мы сегодня ее обсуждаем, ее можно характеризовать так. То есть, если бы эта женщина сказала то же самое водителю славянской внешности, да, или не сказала бы, с какой вероятностью?
Тоже,
то есть,
тоже,
да. Грубо говоря, если внешность этих водителей ее, ну, увеличивает шансы на то, что она сделает им замечание, то это уже можно расценивать, наверное, как ксенофобный такой акт. А если нет, ну, просто женщина самодур. Всякое бывает. Мне еще очень позабавило то, что ты сказала про то, что русским приписывают, да, так стереотипично терпимость. Точнее, не терпимость, а терпение. Но вот почему-то
да.
С терпением у нас, видимо, все хорошо, а с терпимостью все не очень хорошо.
Какая маленькая разница, вроде бы, да, на уровне морфем?
Да.
Какая большая на уровне значений?
Ну, вообще, что касается ксенофобии, мне кажется, что у нас тоже такой, ну, идеалистично-утопический подход, возможно, в либеральном обществе в целом, я имею в виду. Почему? Потому что вообще выделяют даже биологическую основу ксенофобии. Следователи указывают на то, что у животных существует явление этологической изоляции. Какая-то такая неприязнь, которая проявляется этими животными по отношению к близким видам и подвидам. У человека, у него тоже есть такая биологическая реакция, как настороженность по отношению к людям, которые на него не похожи. И это вроде бы нормально.
Для животных.
Да, для животных. Но вот по мнению этологов, расовое и национальное неприятие в своей основе имеет сбой этой поведенческой программы. То есть есть такая биологическая программа, она рассчитана на то, чтобы настороженно относиться к видовым и подвидовым различиям, но она в качестве такой биологической ошибки перешла к нам вот именно в виде ксенофобии. Почему я вообще этот аргумент считаю уместным, хотя, наверное, подавляющее большинство активистов и либералов меня бы запинали за него, потому что мне кажется, в этом вообще первый шаг. То есть недостаточно просто говорить «я хорошая», стою тут в белом пальто красиво, и мне без разницы, какие у человека цвет кожи, разрез глаз, какая одежда. А вот ты плохой, потому что ты отпускаешь ксенофобные шутки. И мне кажется, что как раз наш здоровый путь — это вообще принять, что на нас влияет. И вот тот самый сбой биологический, и на нас, конечно, влияет какая-то пропаганда, на нас влияют негативные примеры из истории, на нас влияют примеры поведения, которые нас окружают. Но принимая это все во внимание, важно осознанно идти к тому, чтобы общаться друг с другом экологично и вообще жить дружно. Мне кажется, что вот здоровый путь, он такой, то есть понимать, что да, мы это испытываем, потому что мне кажется, что самый-самый либеральный в мире человек, выросший в этом обществе, ты часто рассказываешь какие-то примеры из детства, у меня есть еще одна тоже близкая подружка, которая жила там на между Уралмашем и сортировкой все детство. Вообще, как бы, какими бы вы ни были там прекрасными и толерантными, теоретически что-то, конечно, может откладываться в любых людях, самых либеральных, и садясь там в маршрутку с водителем иной внешности, вы можете просто подсознательно, да, что-то испытывать, и тоже как бы не стоит себя за это винить, стоит просто это понимать, отслеживать, принимать и осознанно как бы в этих ситуациях себя вести.
Ну, кстати, да, ты правильно вот на это указала. Безусловно, такие вещи у меня есть. Например, я не зайду в лифт, наверное, с тремя мужчинами другой национальности. Ну, впрочем, и с русскими не очень-то захочу. Это уже вопрос немножко такой другого плана. Но тем не менее, то есть все равно я чувствую какую-то напряженность, опять же, в силу, возможно, какого-то там детского опыта и так далее. Но в то же время вот люди, которых обвиняют в агрессивности, некультурности, в том, что они не умеют себя вести, да, прикрепляют это свойство именно к определенным национальностям, они очень часто готовы на добрые поступки куда больше, чем те же русские, да, и я видела этому тоже очень много примеров, когда мужчины нерусские уступали место женщинам, там, старым людям. Однажды была вообще просто фантастическая ситуация, когда мой маленький племянник, он просто вредничал и хотел банан, я ему сказала, что у нас нет денег, но, видимо, продавец, тоже мужчина, видимо, из Средней Азии, он трактовал это так, что у меня нет денег, ну вот по каким-то вот таким глобальным причинам он посочувствовал нам и просто отдал банан ему бесплатно. На самом деле я почувствовала себя ужасно, потому что как будто бы я его, ну, как бы вынудила на эту доброту, да, какой-то жалостью, но на самом деле для меня это был вот действительно показатель того, что ни в коем случае нельзя судить по внешности вообще ничего. Вообще, в целом, я считаю, что там свой гнев и претензии нужно направлять адресату. Если конкретный человек сделал вам что-то плохое, то разбирайтесь конкретно с ним, и не нужно переносить эту ситуацию на целый народ. Но мне кажется, таким ярким примером также и как бы исторические обстоятельства, да, о которых ты тоже сейчас сказала, это история про Великую Отечественную войну и про непростые взаимоотношения, да, тоже с немцами. Но вообще в этом контексте, в контексте войны, я всегда предпочитаю говорить не немцы, а фашисты. Потому что далеко не все немцы были фашистами даже на момент, собственно, этих событий. И тем более сейчас. Поэтому, конечно, нельзя давать окраску названию какой-то нации.
А можно ли нам быть нетолерантными к нетолерантности? То есть если мы все из себя такие толерантные, то мы не можем допускать агрессию, например, даже по отношению к своим политическим противникам.
Не запутаемся ли мы в своих же собственных убеждениях?
Как-то так. Ну, то есть очень часто, допустим, либералы в каких-нибудь комментариях в соцсетях начинают прям какие-то не очень приятные шутки, да, в сторону именно политических противников. Ну, по сути, с человеческой точки зрения нельзя, наверное, опускаться для этого, а путь самурая — это вот объяснять с уважением свою позицию, да, объяснять, почему нельзя так говорить, почему нельзя так делать, да. Ну, то есть я, например, могу прямо искренне взорваться и, возможно, в какой-то момент даже наговорить личного кому-то, если кто-то проявляет там женоненавистничество, например, да, или, опять же, ту же ксенофобию по отношению вот к другим, ну, национализм. Поэтому это тоже такой момент, что мы должны как-то сохранять, в общем, не знаю, человечность. Наверное, в этом вообще смысл борьбы, в том, чтобы за счет именно таких объяснений, но очень уважительных, постепенно-постепенно привлекать на свою сторону, да, оппозицию.
Да, ты правильно выразилась про путь самурая. Это как бы немножко налагает такой оттенок почти невозможности и идеала на это все. Ну, просто потому, что мы люди, и мы тоже можем проявить эмоции. Мне кажется, сильно себя за это тоже корить не надо. Я люблю твою эмоциональность. Стремиться к этому стоит, но не бояться ошибки, наверное, на этом
ты
пути.
Ты предлагаешь дальше гнобить всех, кто считает по-другому. Если серьезно, да, конечно, это важное замечание про то, что вся эта история, она утопическая. И есть крутейший вообще пример в сериале «Хорошая борьба». Я прям долго не смотрела этот сериал, хотя мне его советовали неоднократно. Мне казалось, что это такой скучный юридический процедурал. Ну и, в общем, что они еще мне могут рассказать, сколько их было, да, этих сериалов. Но он оказался очень вольнолюбивым, прекрасным. В итоге мне очень понравился, и очень жалко, что они немножко скомкали последний сезон, из-за коронавируса там показали не 10, а 7 серий. Показывается юридическая фирма, она изначально создана темнокожими, это юридическая фирма, она суперлиберальная, и она специализируется на борьбе за правое дело. В общем, поэтому сериал в убогоньком переводе нашем называется «Хорошая борьба». Они, в принципе, практически всегда именно защищают как бы обездоленных, у них такой имидж. Они со временем там принимают на работу достаточно много белых, но неважно, а тем не менее остаются с таком, да, имидже и с такой позицией. И в одной из серий последнего сезона они защищают черную спортсменку, пловчиху, которая не попала на Олимпиаду. И она вроде бы имела все основания попасть в сборную. А фишка в том, что выиграть этот суд можно только дискредитировав кого-то еще из команды, из тех, кто попал.
А, ну показать, что она могла попасть на его место, да?
Такая возможность есть, потому что в сборную попала трансгендерная спортсменка. Ее уровень тестостерона намного выше, чем у остальных девушек на момент отбора.
Угу.
И вот на момент отбора уровень тестостерона попадал под вот эту какую-то шкалу, законную норму, которая есть, чтобы причислить ее к женской команде. Но срок до этого, срок проверки, был там передвинут. Ну, то есть из-за того, что они сдвинули сроки, они дали возможность вот именно трансгендерной спортсменке туда попасть. А получается, что у нее, скорее всего, предположительно, есть какие-то, ну, физиологические преимущества перед остальными девушками.
Да, это важный момент в спорте, да.
Собственно, у адвоката это моральная дилемма – идти до конца и защищать свою спортсменку или, в общем, оставить это все, показав толерантность свою и толерантность фирмы к трансгендерным женщинам. И адвоката обвиняют в дискриминации, против него встает половина его же фирмы, и он должен либо отказаться от этой стратегии защиты, либо продолжать защиту своей клиентки. И что тебе делать в этой ситуации? И это вообще такая иллюстрация очень сложного, многомерного мира, да, в котором очень легко ошибаться. И, в общем-то, иногда нам важны, наверное, собственные цели, да, и когда речь идет о политике, это хорошо видно. То есть иногда, возможно, какие-то инструменты за гранью, инструменты из ряда вон, они позволительны ради именно какой-то светлой цели. В принципе, на мой взгляд, в конкретном кейсе, задача адвоката любому, совершенно любому человеку предоставлять качественную защиту. Ну, если монетка
ну, да,
так...
То есть, раз она его клиентка, то...
Да, и если монетка так упала в эту сторону, то нельзя на него, конечно, вешать клеймо угнетателя трансгендерных людей. И весь сериал в целом, он мне в итоге очень понравился, и он хорош именно этим. Они одновременно просто катком проходятся по Трампу, как это принято в сериальной американской культуре, что меня не перестает просто восхищать. Они обсуждают его там похождения с проститутками, конкретные видео там, извините, с золотым дождем, теоретический развод, представь себе. Но при этом в сериале очень много самоиронии, и, например, в одной серии они, наоборот, показывают сон там главной героини, в котором на выборах якобы победила Хиллари, и вот этот мир, он оказывается не лучше. То есть, например, в этом мире уже совсем обречена борьба женщин, она всем, у всех ходит и спрашивает, типа, а что мету, а как же мету, а ей там чуть ли не дают защищать Вайнштейна, и они такие, какое мету, они такие, а что, она говорит, а что, он типа все еще уважаем в вашем мире, они говорят, ты чё, конечно, и она как бы ходит в шоке, и борьба женщин обречена, потому что все, ну, все получили, что хотели, женщина-президент, чего еще желать.
Да, иронично.
В итоге оказался очень действительно неплохой сериал, крутой, и мне понравился. Его делает пара уже, насколько я понимаю, не сильно молодых таких классических либеральных американцев, и, в принципе, они много себе позволяют. Правда, я тут слушала подкаст в предыдущих сериях, и они рассказывали, что все-таки в одном месте по нему проехались с цензурой, когда речь шла про Китай. Представляешь, Америка не цензурирует себя, когда речь идет об Америке. Но когда они, например, сталкиваются с тоталитаризмом Китая, они иногда все равно не могут, потому что, ну, Китай просто славен тем, что он закрывает любые
проекты. А, ну он запретит
проекты.
Просто этот сериал?
Да, да, да. Он, хрен с ним, он сериал запретит. Он просто может не работать с одной, второй, третьей компанией. Это же очень мощный экономический рынок.
Вот, это тоже как бы демонстрирует то, что наш мир очень неоднозначное место.
Да, ну они, кстати, в смысле создатели сериала очень прикольно выразились, они прям так и написали, что нам пришлось самоцензурировать вот эту вот часть вот про это. И так пропустили, ну то есть как бы они в итоге отлично выехали.
Ну, кстати, к слову о Китае и о какой наш мир интересный, многомерный. Вот до недавнего времени я была уверена, что вообще глобализм и такое стирание национальностей и вот этих различий, это все равно неизбежно в каком-то будущем-будущем. И, в общем-то, это как бы транслировалось через разные фильмы, через там те же сериалы фантастические. И очень много на эту тему рефлексируют как раз современные художники. Была работа художника из Пакистана, который рефлексировал на тему того, что он не носит национальную одежду там, где он теперь живет, то есть он живет в США. Но он был вынужден, кстати, эмигрировать, если что. Там были такие рентгенограммы его национальной одежды и такой обычной одежды глобального мира, да, то есть футболки, шорты, то, что все носят. К сожалению, по вот этим различиям, да, которые делают мир прекраснее, да, если, опять же, проводить аналогию с природой, то есть чем лучше, чем больше разных цветов, тем красивее лук. Поэтому это действительно, возможно, разница — это как раз красота. С другой стороны, преодоление вот этих именно различий в плохом смысле, вот этой нетолерантности, это, в принципе, виделось чем-то хорошим. Но вот сейчас, когда вмешались новые обстоятельства и коронавирус, то вот эта картина будущего, она изменилась кардинально, и теперь я совершенно не уверена, что к такому миру мы идем, потому что помимо культурных различий нас теперь разделяет страх заражения. Люди на полном серьезе там смотрят на тех же китайцев, как на разносчиков заразы, да, и это как бы все очень сильно усложняет тоже.
Ну, и ситуация в Штатах тоже не намекает на счастливое будущее в этом плане.
Да, теперь уже понятно.
Ситуация, кстати, она ужасная, но она ведь такая же сложная, как примеры из «Хорошей борьбы», например, которые я приводила. Вот нельзя просто взять и встать на какую-то сторону. И единственное, что меня печалит, что... Ну, две вещи, которые меня печалят. Первое — это то, что для консерваторов это вообще повод откатить весь огромный прогресс Америки, да, который был за последние десятилетия по части равноправия и толерантности. И второе, что еще печальнее, это видеть в Фейсбуке, как некогда уважаемые мной люди и приятели шутят ксенофобные шутки, вот прям отвратительно ксенофобные шутки. Там, знаешь, что-то было из серии, это цитата. Прям подчеркиваю, что это цитата. Что, типа, нельзя бить шайбу по шайбе в хоккее, потому что она черная. Ну вот, то есть прям совсем плохо все. Я читаю это и думаю, да какого хрена? Просто дело в том, что там прямо сейчас страдают реально жертвы беспорядков. До этого целые народы веками угнетались, а ты как бы сидишь тут, да?
Да, и судишь об этом.
Да, никакого отношения к этому не имеешь и шутишь. Если тебе есть что сказать, ты как бы скажи. Я не против политических заявлений. Если ты хочешь на этом примере поговорить об обратной дискриминации всерьез, это твое право. И она в какой-то мере, эта обратная дискриминация существует. Правда, я считаю, что это такой, ну, естественный процесс, никуда от него не деться. Ну, вот просто мы живем в такое время, как бы это нормально. Вот. Но твое право об этом поговорить тогда, да, сделай серьезное заявление на эту тему, там, давай нормально обсудим. При том, что такие шутки у нас — это норма. История, которую ты мне скидывала про то, как девушка в России, да, в Петербурге отхватила за свои шутки про русских.
Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как ее зовут.
Мария Магдалена ее зовут. Я бы на нее была подписана, я помню.
У нее есть русские корни.
У нее темнокожий папа, по-моему.
Да, и темнокожий папа. Она на чистом русском как раз, что очень тоже придает колорит ее шуткам, как раз шутила на тему того, что гель для душа, Россия для русских. Эти выражения, они примерно по значению очень близки, то есть и, по сути, вот действительно абсурдирует вот этот вот призыв. А более того, я вообще с ней абсолютно согласна, просто потому что давайте посмотрим на Россию, на ее карту. Веками в территории России живут очень разные народы. Вот опять же, насчет глобализма, был же интересный такой процесс во время СССР, когда все как бы становились русскими, как будто бы.
Вы, ну, кстати... не русскими, советскими. Это все-таки в этом
советскими.
Смысл. Так, да. Как раз в Советском Союзе это все получше было, потому что были советские, там, дружественные республики, и как бы все норм.
Но получается, у деятелей разного уровня они брали себе русские фамилии. То есть мы, например, не знаем, что некоторые деятели важные, они по происхождению, например, грузины или евреи, просто потому что они брали себе как бы русские псевдонимы.
Ну, у Сталина это тоже псевдоним.
Да. Но там их очень много. Вообще рекомендую посмотреть эти фильмы. Русские евреи, русские грузины. Собственно, на территории России огромное количество народностей. И вот кому, как не нам, вообще быть терпимыми на самом-то деле? У нас действительно опыт очень большой общения такого межконфессионального, межнационального, и вообще мне как бы немножко непонятно, чего нам не хватает, да, получается, для толерантности.
Я хочу продолжить твою тему с географией, минутка географии. История о том, что важно даже не только понимать, что в России много народностей, но не делить Россию на территории очень грубо, потому что есть еще прекрасное выражение, обожаю, которое «лицо кавказской национальности».
Да, это, кстати, вообще жутко оскорбительно, потому что огромное количество национальностей проживает на Северном Кавказе.
Да, спасибо, Наташа. Около 50. И они есть и православные, и мусульмане, и они совершенно разные. У нас нет как такового курса на политкорректный язык, как есть сейчас на Западе, но все-таки, если какой-то он как бы есть, какие-то вещи отслеживать, более или менее запаривается Медуза, и они выпустили карточки по вот такому политкорректному языку, как говорить, чтобы никто не обидеть, еще там в 2015 году.
О, класс.
Вот. Они говорят о том, что это вообще, ну, ужасно, ужаснее фразы не может быть. Во-первых, нельзя заменять слово «человек» словом «лицо», да, какое-то абстрактное.
Да. Угу.
Во-вторых, не существует никакой кавказской национальности, национальности существуют разные. Нужно говорить конкретно чеченец, азербайджанец, кто угодно. И в-третьих, Кавказ может быть русская часть, там, Северный Кавказ наш, например. И часть, которая не России. Ты вообще кого имеешь в виду? О чем речь? Что происходит? Какие стереотипы? Культурные традиции у них могут быть разные, потому что, например, религия разная, да? Есть что-то общее, есть что-то, что... Я последнее время, на самом деле, не могу устоять, и когда люди шутят какие-то шутки про ближнее зарубежье или про тот же наш Кавказ, я прямо говорю всегда, что я вот кабардинка наполовину, и что, типа, вы мне скажете?
Бум!
Не потому что мне так важно, чтобы мой собеседник это знал, а потому что мне прям, ну, я получаю удовольствие от растерянности на его лице.
Да, да. Очень важно понимать вообще, кто перед вами, да? Вы, опять же, не можете знать, какой культурный бэкграунд у человека. Часто неопределимо. Например, у меня есть украинские корни. Если человек при мне что-то скажет про Украину, а это вероятно, да, то он тоже может попасть в просак. Я знаю, что еще какой момент здесь хотела подчеркнуть. Часто самые сложные отношения складываются у тех народностей, вообще национальностей, которые очень близки. Есть тоже очень яркий пример, он тоже был на биеннале. Работа Кристиана Нимпеты. Она заключалась в том, что это была комната, и многие даже вообще не определяли это как арт-объект. Художник призывал людей как бы садиться и делать что-то вместе. Предысторией к этому послужило то, что он был из Руанды, где был геноцид. Там есть две народности, которые традиционно там проживают, и они на самом деле вообще практически одно и то же, да, то есть очень близкие, и они всегда там проживали. Но это была колония Франции, и в какой-то момент им было выгодно их как бы поссорить, да. Теперь они уже как бы забыли вот эту предысторию, что изначально они были одним целым и постоянно как бы враждуют между собой. И геноцид в 90-е годы, он был тоже. Причина была именно в этом. Очень важно тем, кто близко живет, подружиться.
У меня есть еще ближе пример, прямо реальный. Опять же, вот Кабардино-Балкария, так называется республика. А народы объединены, это даже не одна языковая группа. Реальному признаку. Так вот, как есть анекдоты про русских, французов и американцев, так фига анекдотов про русских, кабардинцев и балкарцев. Это очень забавно.
Ничего себе!
Кстати, про Кавказ. Я тоже сейчас не вполне корректно говорю, но если в целом, да, про Кавказ продолжать, то мне в свое время ужасно нравились самые первые стендапы Тимура Каргинова. Это вот чувак, который ведет сейчас... Вообще он осетин, и он рассказывал про то, как его воспринимают в Москве, и даже как бы вот рекламная вырезка такая всех его концертов была о том, что я, как и все осетины, достигшие возраста 25 лет, переехала в Москву. И вот я еду из Домодедово, и на баннере вижу «Добро пожаловать в Россию» или «Добро пожаловать в Москву». И вот это первый и последний раз, когда я видел «Добро пожаловать в Москву». Он там обсмеивает очень много стереотипов, как он арендовал квартиру, как все думали, что он там в эту квартиру приведет барана, как его с девушкой воспринимают просто, как он там ее угнетает, он еще типа с бородой такой, и типа если в подъезде преступление, то все думают, что это он. Конечно, это все гротеск, и он стереотипы-то доводит до предела. Но в этом есть откровенно доля правды, и одновременно есть противоречие. Потому что вообще такой дискурс о толерантности и человеческих правах в целом, он больше характерен для либералов. Кавказ, он едва ли либерален. У Дудя был режиссер Кантемир Балагов, и он как раз говорил о том, что прогрессивная молодежь там, она такая немного потерянная. Кстати, он кабардинец. Они одновременно как бы хотят сохранить традиции, но и хотят менять мир. А это, блин, сложно, потому что в тебе заложено, например, что старшего нужно уважать. Причем старшего вроде во всех культурах нужно уважать, но разница огромная. Я помню, мы, если в комнату заходит старший, вставали. Ну, это нормально. Хотя моя семья не какая-то прямо радикальная, ортодоксальная, не супер верующая. Абсолютно. Просто это там абсолютная норма. Ну, и получается, что чтобы менять мир, тебе нужно бороться с каким-то условным там 65-летним патриархальным консерватором, чуваком-мэром, да, и как это все между собой увязать, им, правда, сложно, этим ребятам. Кстати, примерно на эту же тему есть милейшая история, это сериал, который называется «Рами», и это такой авторский сериал о себе, стендап-комика Рами Юсефа, не знаю, к сожалению, как произнести. Он рассказывает о себе и своей семье, выходцах из Египта. Его родители в свое время приехали в США за хорошей жизнью, и он, с одной стороны, тоже хочет блюсти традиции культурные и религиозные, но там в основном акцент на религию, правоверным мусульманином, а с другой стороны, вообще вести обычную жизнь обычного парня в Нью-Йорке, общаться с женщинами, со всеми вытекающими. Например, в одной серии он в специальном приложении а-ля Tinder для мусульман знакомится с девушкой, еще долго выбирает, там очень много девушек в хиджабах, он ищет без хиджаба. И оказывается, что у него у самого по отношению к этой девушке куча стереотипов, то есть прям еще больше у окружающего мира по отношению к нему. И получается, что мы как бы еще не разобрались с отношением к исламу, но уже залезли к отношению к женщинам в исламе. И вот в жизни таких слоев бесконечно много. Поэтому не ошибаться, наверное, невозможно.
Насколько мы позволяем и другим ошибаться, и себе ошибаться, наверное, в этом самый высокий уровень человечности и толерантности, и в смысле принятия, да, а не терпения. Для меня неоднозначная ситуация по поводу мусульман, которые переехали в Европу, мигрировали по каким-то причинам. Мусульман, которые хотят носить свою религиозную одежду в общественных местах. У меня здесь нет однозначного ответа. С одной стороны, да. И если мы позволяем, например, всем людям выглядеть, как они хотят, то почему бы и этим тоже не позволить? То есть вроде бы все в этом смысле равны, но, с другой стороны, если государство светское и над его политическими и социальными процессами не так давлеет религия, что, на мой взгляд, здоровая ситуация, то как бы немного странно, да, поддерживать такие практики, к тому же часто, которые ассоциируются, да, с ущемлением прав женщин. Вот у меня действительно нет на это ответа, и в ряде стран запрещено носить паранджу, это вот наиболее закрытый вариант религиозной мусульманской одежды, например, в Дании, в Бельгии, в Германии, и также в Англии был недавно как раз скандал на эту тему, и также в Нидерландах.
И это нормально, что у нас нет с тобой какого-то однозначного ответа. Потому что я тоже здесь думаю, что, с одной стороны, если эта мера безопасности стоит, да, того, а с другой стороны, получается, что вообще большая часть, мне кажется, населения, и, по крайней мере, в России, не понимают одной простой вещи. Они часто приравнивают ислам к исламизму, а, ну, это пропасть вообще-то.
Опять же, из-за одного маленького суффикса все сильно меняется.
Да, то есть нельзя просто брать и всех приверженцев другой религии считать потенциальными террористами. А мне кажется, что, к сожалению, многие так думают. Так я просто точно знаю и хочу вот воспользоваться аудиторией и прямо заявить об этом, что никому так плохо не делают экстремисты, как приверженцам ислама, помимо того, что они угрожают там жизни и безопасности, это вот что всех касается, да, так вот помимо этого они еще и очерняют абсолютно как бы веру и образ жизни мусульман. Да. Для них это еще хуже, и прямо я знаю, что многие мальчишки из мусульманских семей, они хотят там вырасти и пойти в органы, например, чтобы бороться именно с этим, потому что они с детства чувствуют действительно эту боль. И мне кажется, что к этому тоже нужно очень уважительно относиться, и как бы в этом плане люди и так от этого страдают, а еще и от этих сравнений им отказывают, да, в ношении какой-то одежды. С одной стороны. С другой стороны, возможно, там ради безопасности это адекватная мера.
Стереотипы, они существуют для того, чтобы упрощать работу нашего мозга, и мы вырабатываем у себя какие-то автоматические реакции, но вот осознанность и вообще развитость, она связана с тем, что ты всегда себя немножко останавливаешь, да, и анализируешь свое поведение, и выбираешь, как тебе себя вести, а не позволяешь своему мозгу включать биологические механизмы и реагировать за тебя.
Да, не существует, конечно, идеального политкорректного человека в вакууме. Это один из важнейших вопросов филологов на Западе, так называемый политкорректный язык. Но с ним-то тоже проблемы, потому что есть, например, слово на букву «Н», которое нельзя говорить в Америке. Но при этом существуют элементы цитирования, существуют художественные приемы. И что делать? С одной стороны, абсолютно, да, не хочется цензуры как таковой. Ну, просто нельзя цензурировать художественные произведения. Это факт. А с другой стороны, на этом бесконечно ездят, например, рэперы во всем мире.
Да.
И свои порой ужасно ксенофобные, ну, например, женоненавистнические тексты сплошь и рядом. Они просто оправдывают. Это все такие сложные вопросы, и как бы путь самурая как раз в том, чтобы воспитывать в себе осознанность, и, воспитав в себе осознанность, уважительно популяризировать эти идеи среди других. Про важность принятия ошибок есть же просто пример, который, мне кажется, можно записывать в учебнике про Регину Тодоренко. Здесь-то важна не история там глупости Регины, а то, что это такой первый прецедент, который показывает, что общественное мнение по вопросу насилия сформировано вот как надо. Я на самом деле не ожидала такой общественной реакции, и это был супер приятный исход. Более того, сама она, в принципе, сделала все максимально грамотно и для себя. Ну, а это нормально, да, что человек действует все-таки в своих интересах, mm-hmm. коммерческих в том числе. И для себя, и для общества. И мне кажется, что просто это какая-то вот ситуация, близкая к идеальной.
Да, и, в общем-то, если совершил ошибку, то можно ведь ее исправить. Спасибо, друзья, за то, что прослушали эту очень серьезную, очень тяжелую тему. Наши подкасты можно слушать на всех площадках, где они размещаются. Это Google, Яндекс, iTunes. Подписывайтесь на нас в Телеграме и Инстаграме.
Спасибо, друзья. До следующего выпуска. Пока.